говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. И мне сегодня поможет корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская. На стадионе Олимпийский 19 апреля дебаты кандидатов на пост президента Украины. Во втором туре шоумен Владимир Зеленский и президент страны Петр Порошенко. В студии Радио Свобода у нас российский политик и экономист, член политсовета партии «Перемен» Дмитрий Некрасов. Он, кстати, часто бывает в Украине. Ну и надеюсь, что по ходу трансляции с Киева к эфиру подключатся украинские журналисты и политологи Юрий Бутусов, Тарас Перезовец, политик Святослав Олейник, бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев. Ну и добрый вечер. Ну вот дебаты стартуют. Буквально вот господин Зеленский сейчас начал, он первый, у него жребий. Что вы скажете, вы завидуете Украине?
Ну, в плане того, что там есть политическая жизнь, конечно, завидую. Ну, то есть, есть реальные выборы, на которых власть может измениться, ну, и, скорее всего, изменится, как уже менялось не раз. Другое дело, что это, конечно, абсолютно не гарантирует качество государственного управления. Это условие необходимое, но явно недостаточное. Но, по крайней мере, это условие у них выполнено.
Ну, вы уверены, что выборы вот абсолютно честные, свободные, что государственный ресурс не применяется, например, в пользу Петра Порошенко?
Ну, понимаете, государственный ресурс, он всегда применяется. Вопрос в том, насколько это критично и важно для результатов. Дело в том, что Украина такая страна, где, в общем-то, административный ресурс серьезно распределен между разными участниками. Ну, во-первых, начнем с того, что министр внутренних дел Аваков занял достаточно такую выдержанную позицию, и до выборов, до первого тура было ряд случаев, когда он пресекал сетки, которые пытались покупать голоса именно в пользу Порошенко, что очень сложно представить себе в российских условиях, скажем так. Помимо этого, просто если мы говорим про административный ресурс на местах, то он принадлежит различным кланам и различным группам влияния в разных областях. И здесь на кого работал этот ресурс? Ну, он был, конечно, он работал на разных кандидатов в разных областях. На кого он сейчас будет работать, тоже на разных кандидатов, я думаю, потому что очень многие представители элиты уже, очевидно, перебежали к Зеленскому и либо готовы ему присягнуть и так далее. То есть я понимаю, что, конечно, Украина – это не та страна, где существуют, как в странах, где демократии уже много сот лет, выверенные процедуры, которые там полностью гарантируют любых нарушений. Нет, конечно, какие-то нарушения есть, но я не думаю, что любые нарушения использования административного ресурса могут радикальным образом повлиять на результат этих выборов.
Ну вот сейчас нам Лена скажет, что мы пропустили на старте. Пожалуйста, Лена Поляковская.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что дебаты начал Владимир Зеленский. Начал с того, что сказал, что он голосовал в 2014 году за Петра Порошенко, но очень разочаровался в том, что сделал за эти 5 лет Петр Порошенко. И, кроме того, Зеленский сказал, что есть 2 Петра Порошенко. Один, который выступает официально и раздает обещания, и другой, который эти обещания своими делами не выполняет. Вот пока только выступил Владимир Зеленский, и он начал эти дебаты. Сейчас ждем выступления Петра Порошенко.
Прекрасно. Ну что, Дмитрий, есть ли 2 Петра Порошенко? Тот, который начал, вот, собственно, хорошо в 2014 году, и тот, кто заканчивает сейчас под грудой обвинений?
Ну, в массовом сознании существует слишком сильная иллюзия относительно роли первых лиц государства и того, насколько они могут повлиять на ситуацию. Глобально очень много объективных факторов. Украина объективно, у которой нет российской нефти и газа, у которой все-таки так или иначе есть военные действия на части территории, которая, в принципе, даже и до 2014 года, в общем-то, демонстрировала одну из наихудших динамик из всех стран бывшего Советского Союза с точки зрения экономики, ну, имела объективно очень много проблем, и никаких чудесных изменений всех этих проблем одним фактом Майдана и прихода какого-то нового демократического президента произойти не могло.
Слушайте, 5 лет прошло.
Ну, я понимаю, да, ожидания. Есть еще же такие вещи, как конъюнктура мировых цен на металлы, там, например. Есть совершенно объективные вещи, да, которые, в общем и целом, играли не за ту власть, которая действовала в этой ситуации на Украине. Я, честно, не считаю, что... Я болею за Зеленского, да, и болел с самого начала, но, тем не менее, я не считаю Порошенко плохим президентом. я, может быть, не считаю его выдающимся президентом, но, тем не менее, он сделал достаточно много и сделал много того, что... То есть ситуация, объективные границы коридора возможностей, они гораздо более жесткие, чем принято думать. И понятно, что разочарование в Порошенко, оно больше связано с разрывом между ожиданиями и границами объективного коридора, нежели с тем, что он реально делал. Это скорее вот ожидание от Майдана, что все будет прекрасно, а этого прекрасного наступить во многом и объективно не могло. Но, конечно, есть много очевидных провалов. Ну, то есть, начиная с того, что я бы на их месте так вот активно не вел противостояние с Россией просто в силу несопоставимости ресурсов. Да? И Порошенко слишком сильно эту карту эксплуатировал. И, на мой взгляд, не крайне, ну, как сказать, это привело к не самым лучшим результатам. Но в экономике были допущены тоже там, если не просчеты, то, по крайней мере, был полностью потерян темп проведения каких-либо преобразований. А сказать, что там коррупцию победили, тоже нельзя. Ну, какой-то прогресс был, опять-таки, но сказать, что как бы вот там достигли каких-то выдающихся результатов, тоже нельзя. То есть, ну, такое среднее президентство в условиях совершенно не абсолютной власти, в условиях кучи объективных проблем, разочарование понятно. То есть, почему разочарование, мне совершенно понятно. И я боюсь, что в Зеленском через какое-то время будет примерно такое же разочарование, несмотря на то, что я всячески желаю ему успехов и за него болею.
Ну, пока мы тут вот слушаем комментарии Дмитрия Некрасова, успел Зеленский еще сказать фактически о двуличии Порошенко, что вот один прекрасный оратор, финансист-экономист, появляется, когда его снимают камеры, когда отключается, появляется второй, один кричит: «Путин, я тебе покажу», а второй передает приветы в Москву, значит, обещает, что коммуналку снизит, а второй, что сделает ее больше. Один говорит, что открывает школу, а второй – новый магазин «Рошен». Вот такая вот интересная, я бы сказал, агитация против Порошенко. Ну, а сейчас выступает сам президент Украины, давайте ему дадим слово.
Вызовами, которые требуют от президента мужества и силы. Вызовы, которые требуют от президента международного опыта. Как кандидат в президенты собирается получать международную коалицию, и которую мы шаг за шагом строили эти 5 лет? Как он собирается выполнять функции верховного главнокомандующего? Хотя ваша команда сказала, что вы уже начали курс молодого бойца. Это хорошее дело. Но стоило его начать 4 года назад, в 2014-м, когда страна нуждалась в усилиях всех волонтеров и добровольцев, а Владимир прятался от повестки, куда его вызывали в военкомат. И я уверен, что это недопустимо. Я настаиваю, что если мы не имеем ответа на эти вопросы, это слабый глава государства, слабый, который не сможет удержать удары Путина. Слабый, потому что позиция, которая угрожает государству, риски зашкаливают. И я хочу, я настаиваю, что господин Владимир не хочет сдать Украину. Я верю, что Владимира нету мечты затянуть Украину назад в Российскую империю. Но...
Ну вот, видите, такой прямо последний бой. Мощно выступил у нас сейчас по телефону Тарас Березовец из Киева. Пожалуйста, Тарас, ну что, вы довольны выступлением Петра Порошенко сейчас? Он ведь обвинил своего соперника фактически в дезертирстве с поля боя. Это какой-то черный пиар прямо.
Да, Михаил, добрый вечер, слушатели. Ну, вы знаете, я только что в студии в течение 2 часов перед началом дебатов комментировал, собственно говоря, и мы обсуждали с другими экспертами, увидит ли сегодня страна содержательную дискуссию, или же это будет шоу. В любом случае, я считаю большой победой сегодня Украины, украинской демократии, то, что оба кандидата пришли на эти дебаты, то, что они сегодня стоят на одной сцене и глаза в глаза фактически говорят друг другу о своем видении развития страны. Любые дебаты невозможны без того, чтобы кандидаты не озвучивали претензии. Мы видели то, что в любом случае есть домашние заготовки. Я провел такие некие параллели с КВНом. в котором, конечно, наиболее силен Владимир Зеленский. Мы знаем такое понятие, как конкурс капитанов. И вот, собственно говоря, вот этот некий конкурс капитанов, когда они перебрасывают друг друга обвинения, домашние заготовки, он уже состоялся. А далее пойдет более откровенная дискуссия, то поле, где придется уже импровизировать, потому что невозможно иметь заготовки на час диалога. И поэтому ты никогда не знаешь до конца повестку, с которой придет твой оппонент, и придется реагировать действующему президенту Петру Порошенко, Владимиру Зеленскому. Надо сказать, что Владимир Зеленский и его команда достаточно неплохо подготовились к этим дебатам. Мы видели по его предыдущим выступлениям, что для него составляет проблема, если сказать две фразы на украинском языке, он тут же сбивался на русский. Сегодня он выступал на украинском достаточно долго. Это большая победа, я считаю, тех консультантов, которые его к этому дискуссии готовили. Нельзя сказать, что кто-то из двоих смотрелся хуже, лучше. То есть пока что я бы сказал так, что выступления идут на равных. Но еще сейчас дискуссии впереди, это очень сложно. Психологическое давление выдержать, в том числе со стороны зрителей, поэтому кто-то может, конечно, если мы проводим аналогию уже с боксерским поединком, условно говоря, поплыть к концу этих дебатов.
Ну что, Дмитрий, получилось так, что Порошенко вышел вот на свое любимое поле, армия, вера, язык, так и попытался, как это сказать, уязвить своего оппонента.
Ну вот, мне кажется, что здесь какая ошибка, причем это вот повестка, навязываемая разными средствами массовой информации, это преподносится и на наших там телевизионных каналах. Это и Порошенко, посмотрев, как Путин умело эксплуатирует историю про внешнюю политику, пытался повторить совершенно тот же самый ход. И очень многие вообще ходы с кампанией Порошенко, они там копировали ходы с кампанией Путина. Но на самом деле, на мой взгляд, большинство населения Украины, даже если они сами для себя это не артикулируют таким образом, больше интересуют простые бытовые вещи, экономические вопросы, социальные вопросы, вопросы борьбы с коррупцией. И в этой ситуации голосование против Порошенко – это не голосование против его внешней политики. В целом нельзя, ну, то есть понятно, что повестка там «мир, война на Донбассе». Да. Ну, там не то чтобы консенсус, понятно, что есть разные группы, но я не считаю, что это повестка первая. Первоочередная повестка, она все-таки все равно усталость от власти, которая не может решить простых проблем населения, экономических, социальных, которая не может эффективно бороться с коррупцией и так далее. И именно эта повестка определяет, доминирует в том, в голосовании за Зеленского. На самом деле голосование за Зеленского – это голосование против существующей системы. А попытка агрессивно навязать вот эту вот военную повестку, ну, она реально мобилизует какую-то часть электората. Да, какая-то часть электората проголосует, конечно, за Порошенко ровно потому, что он говорит, что я буду там воевать с Россией до последнего патрона там и так далее, да? Ну, далеко не большинство. И мобилизационные возможности этой повестки ограничены, и я не знаю, я вот на его месте лучше бы задавал больше вопросов про экономику, в которой, но очевидно, Зеленский менее подкован, ну, просто в силу там опыта и бэкграунда, нежели вот тут, а ты не воевал. Ну, отлично. Ну,
на мой взгляд, это не содержательно. Они как бизнесмен с бизнесменом могут поговорить. Сейчас Елена Поляковская нам скажет, что опять мы пропустили, пока рассказывали и комментировали.
Да, ну, прежде всего я хочу сказать, что выступил Петр Порошенко, который чуть-чуть превысил такое время 5 минут, которое было избрано изначально. И уже начались вопросы. Первый вопрос задал Владимир Зеленский, который вспомнил своему сопернику и Иловайск, и Керченский пролив, и сказал, что его спрашивают граждане Украины, его избиратели, те, кто его поддерживает, спрашивает, почему в бедной Украине самый богатый президент. Вот на эти вопросы сейчас пытается ответить Порошенко, который начал свой ответ со слов «дорогой украинский народ», что, в общем, достаточно примечательно. И обвинил фактически своего соперника Владимира Зеленского в тотальной некомпетенции.
Давайте мы сейчас опять послушаем Петра Порошенко. Вот так нам везет, мы все на него попадаем.
без денег на казначейском счету, без золота и валютных резервов, без армии, без любого оружия, вы бы, конечно, задали вопросы по-другому. А вы в это время, мне жаль, но вы обижали наше государство. Вы пытались выставить Украину проституткой своими шутками. Вы пытались получать деньги, в том числе из русского бюджета, российского, для снятия ваших фильмов, тогда, когда страна не нуждалась каждой крапинки помощи, когда стоял вопрос, выживет Украина или нет. Мы, украинцы, сохранили государство. Мы, украинцы, сохранили и создали международную солидарность в поддержку Украины.
Ну вот, очень так патриотично отвечает президент Украины на вопрос Зеленского, сколько еще он намерен воровать, почему не найдены убийцы журналистов, почему не снята неприкосновенность депутатов, которые замешаны в коррупции. Ну что, у нас сейчас на связи из Киева Святослав Олейник. Добрый вечер. Что вы скажете об этом диалоге, который вот сейчас идет прямо в прямом эфире?
Добрый вечер. Ну, мы как раз и находимся непосредственно в процессе этого диалога, так же, как и множество сейчас украинцев. Я тоже смотрю очень внимательно. Но что для меня важно? Важно, что этот диалог идет, что он идет максимально публично, что его может смотреть весь мир. И в этом смысле, конечно, я даже самим фактом этого диалога могу сказать, что это очень хорошо и это очень демократично.
Ну, вы знаете, вот Порошенко не ответил ни на один острый вопрос Зеленского сейчас. Это ошибка? Он опять перешел к тем же самым обвинениям в уклонении от призыва.
Знаете, у Порошенко достаточно профессиональная для такого, скажем так, матерого политика тактика вообще никогда не отвечать прямо на вопросы. Но в этом смысле он ничего нового не придумал. Это классическая позиция. И, в принципе, эта классическая позиция на сегодняшний день, она уже очень сильно устарела. По крайней мере, она устарела в нашей стране. И все это понимают и чувствуют, что пафосом, патриотическими лозунгами нельзя заменить ответы на те насущные вопросы, которые ставит общество. Ведь это не Зеленский ставит вопросы действующему президенту. Действующему президенту ставят вопросы люди. И Зеленский ее только выражает, эти вопросы, потому что у него сегодня именно такая миссия.
Спасибо, оставайтесь с нами, Тарас Березовец. Ну что, получается, пропустил удар Петр Порошенко, если он уклонился от ответов на прямые вопросы и обвинения?
Ну, на самом деле, вы знаете, оба кандидата пришли, еще раз скажу, с домашними заготовками. Владимир Зеленский точно так же ровным счетом ничего не ответил на обвинения относительно дезертирства. Факты его уклонения от военной службы подтверждены официальной справкой Министерства обороны Украины. Его штаб вообще отказывался комментировать как-либо эту тему, но мы видим, что сегодня в самый неудобный момент, когда эту трансляцию смотрят миллионы людей во всем мире, ему точно так же на этот вопрос придется ответить, хотя он, мы знаем, его избежал. Это очень хорошо, то, что сегодня кандидаты пришли с острыми заготовками, острыми вопросами в отношении друг друга. Это подтверждает только факт того, что дебаты ведутся абсолютно демократично, чтобы не обменивались друг с другом информацией, никто не знал, что приблизительно будет звучать в качестве обвинения. И о том, что все хотят увидеть в любом случае, что их оппонент выглядит в этой ситуации непривлекательно. Тут очень большой будет играть картинка. К сожалению, я не имею возможности сейчас наблюдать телетрансляцию, проанализирую ее позже. Все-таки для меня более важное будет значение иметь жестикуляция, мимика кандидатов, как они реагировали на те или иные острые вопросы.
Давайте мы дадим сейчас слово опять Елене Поляковской, чтобы мы догнали, так сказать, дебаты.
Да, ну уже теперь свой вопрос задал Петр Порошенко. Вопрос достаточно размытый, ну, как уже говорил только что спикер о том, что Петр Порошенко очень искушенный политик и в свое время был министром иностранных дел Украины, и потому он очень ловко уходит от ответов на вопросы и точно так же уходит от того, чтобы задавать прямые вопросы и получать на них, сам же отвечает на них тут же. Но Владимир Зеленский начал свой ответ с фразы, которая, наверное, станет теперь расхожей в цитатах. «Я не ваш оппонент, я ваш приговор», — сказал Зеленский Порошенко, когда тот его спрашивал о том, что готовы ли вы к тому, чтобы стать главнокомандующим, и видите ли вы риски для страны в том, что ей будет руководить человек без опыта руководящего, без опыта политического. И сам же ответил, ну, коротко на этот вопрос, что вряд ли такой человек, как Зеленский, сможет это сделать.
Давайте мы включим сейчас Владимира Зеленского, он в эфире.
Садина, кота в мешке.
Кота в мешке. Это еще вы только что сказали, что я кот в мешке.
Вы сказали, что я кот в мешке, или я мешок, или как мне там обозвали.
Мне кажется, лучше быть котом в
мешке. Мне кажется, лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.
Да. Зараз запитання від кандидата президента.
А теперь вопрос кандидата Зеленского.
У мене питання від народу.
У меня опять-таки вопрос от народа. Почему все ваши, у всех ваших людей две руки?
Чому ви схопили громадянина за ніс, а дівчини зірвали шапку?
Почему вы, девушки, взорвали шапку?
Добровольці і патріоти опинились в тюрмах.
Добровольці і патріоти знаходяться в тюрмах. Для вас це угроза, ані?
Чи пам'ятаєте ви таке слово, як люстрація?
Ви пам'ятаєте слово люстрація?
Яка ваша доля із незаконного?
Какова ваша доля із незаконного від незаконної добичі янтаря? Можна ли купити ваші конфети в магазинах Москви?
Чи є це правда? Я не стверджую. Чи є
це правда,
що цукерки Рошен,
що конфети Рошен знаходяться в пайках повстанцям ЛНР?
Як обвалилась гривня?
Наскільки обвалилась гривня? Чому Бондарєв скривається в Лондоні?
Оберіть, будь ласка, будь-яке питання.
Ви можете вибрати будь-який вопрос.
4 хвилини на відповідь має кандидат Петро Порошенко.
Мій кандидат Петро Порошенко, прошу.
Друзі.
Друзі.
Я можу відповісти на
Я можу ответить на эти вопросы
за 20 секунд.
За 20 секунд.
Абсолютно все, що
Абсолютно все, що говорить Владимир,
є брехня і не
відповідь. Являється ложью і не соответствует действительности.
Але на декілька питань.
Но на некоторые вопросы. На некоторые вопросы я хочу ответить более развернуто. Например. Например.
Про відрубані руки.
Про отрубанные руки.
Позиция первая.
Позиция первая.
Я не кат.
Я не палач.
И я не судья.
И я не судья.
Президент,
президент создает
необходимые условия
для справедливого судочинства и для создания следственных органов для честного и непредубежденного суда и расследования. И я буду делать все, что от меня зависит. Действительно, вопрос, который вы задали про руки
и
про друзей, можно отдельно настоять, что ни один из них, ни один из моих друзей
не
имеет и не будет иметь
до коррупции.
Никакого.
Ну вот такой ответ, Дмитрий, что скажете? Видите, набор, такой наброс со стороны Зеленского обвинений. Все они отвергаются, и в таком традиционном стиле Порошенко отвечает, как бы, ну, я президент, я там за это не отвечаю. По-моему, популисту легко будет с этим справиться.
Ну, вообще, какой-то рэп-баттл просто, вот просто рэп-баттл. Ну, вот я смотрел, случалось какие-то дебаты, допустим, американских кандидатов, что во время праймерис, что, ну, немножко это, как бы, более содержательно выглядит. То есть, я представить, что люди будут просто друг друга обвинять. И главное, я не понимаю, опять-таки, почему Порошенко этим занимается. То есть, почему этим занимается Зеленский, мне понятно. Ему совершенно логично задавать вопросы, потому что реально много что провалено, и эти вопросы звучат логично. Но зачем Порошенко атакует лично Зеленского, и вообще непонятно. Тут, по идее, он зачем хотел его вытащить на дебаты? Потому что предполагалось как бы командами и всеми, что Порошенко более компетентен, и я на самом деле в это верю, что он гораздо более компетентен в вопросах экономики, социальной сферы и так далее. Что он сможет более содержательно там как бы дискутировать на какие-то содержательные темы. А здесь, ну, какая-то вот просто перепалка, ну, не знаю.
Ну, поэтому вот, это на стадионе.
Ну, вот я и говорю, то есть я скорее так немножко сейчас подразочаровываюсь в формате, то есть пока ничего содержательного вообще не прозвучало.
Давайте, давайте наших украинских друзей подключим опять. Святослав Олейник, прозвучало ли что-то содержательное? Ну, я понимаю, что вы не все слышите, но тем не менее.
Содержательное в чем, скажите?
А вот в, это, в этой перепалке, которая сейчас идет.
Ну, для меня, я услышал гораздо более содержательное в вопросах, которые поставил Владимир Зеленский, потому что он перечислил достаточно много действительно актуальных вопросов для Петра Порошенко. И по большому счету каждый из этих вопросов не имеет, скажем так, логичного ответа, который бы соответствовал действительности, который мог бы ответить Петр Порошенко. Почему? Потому что все эти вопросы правдивые, и ответы на них все люди знают. А ответы заключаются в том, что за каждым вопросом стоит или личная нажива Петра Порошенко, или его какой-то обман публичный. Поэтому ничего не осталось Петру Алексеевичу ответить, что это все ложь, и я не хочу об этом говорить. Поэтому, ну, скажем так, но это такой ответ, он дополнительно усиливает понимание того, что и в постановке вопросов, и в понимании ответов украинское общество, в принципе, ну, правильно ориентируется.
Да, мы, кстати, пропустили здесь ответ Зеленского, что он не скрывался от призыва, не разговаривал никогда с Путиным, в отличие от Порошенко, и не был в России с 2014 года. Тарас Березовец, ну что скажете, вот второй раунд перепалки, ну как-то был ли он конструктивным в чем-то хоть?
Ну, на самом деле, это то, о чем предупреждали многие эксперты. Содержательные беседы в формате стадиона, места спортивного сооружения изначально не предусмотрено. И поэтому, будем говорить так, аура стадиона накладывает свой тяжелый отпечаток на эту дискуссию. Хотелось бы увидеть содержательную беседу уже в студии Суспільного общественного украинского телевидения. Вот. Не факт, что там появятся оба кандидата, но, по крайней мере, есть серьезные опасения относительно того, что как минимум один из них не поедет в студию общественного телевидения. Будем надеяться, что это все неправда. Формат стадиона принуждает обоих кандидатов апеллировать к более эмоциональным аргументам, а не более логическим. А с учетом того, что приблизительно, ну, процентов на 80 стадион заполнен сторонниками Петра Порошенко, не знаю, по какой причине штаб Зеленского не смог мобилизовать, их действительно очень мало даже визуально на трибунах, их разделили, напомню, нацполицию, разделили четко пополам, и визуально, ну, раза в 4 и больше. Поэтому мы видели, что начало выступления Зеленского, последние все реплики, они сопровождались таким серьезным свистом. Вот, соответственно, с обязательной дискуссией не получается, как это будет выглядеть, картинка для зрителя, каждый будет определять для себя заранее. Напомню, что 51% украинцев сказали, что для них дебаты ровным счетом никакого значения иметь не будут, они уже определились со своим кандидатом, и только 19% сказали, что да, возможно, дебаты могут повлиять на их выборы. Вот за эти голоса, вот этих каждого пятого украинца сегодня борьба и ведется. Как мы помним, для по дебатам эпическим, которые состоялись в свое время между президентом, будущим президентом США Кеннеди и его оппонентам, тогда более визуальная составляющая сыграла более серьезную роль, чем содержание. Да? И те люди, которые смотрели по телевизору эти дебаты, определились, что победил Кеннеди. Да? А те, кто слушали по радио, наоборот, посчитали, что Кеннеди проиграл. Вот. Здесь будет более важно иметь не то, что говорят кандидаты, а то, как они это произносят.
Хорошо, давайте мы Елену Куликовскую послушаем. Опять, так сказать, догоняем дебаты. А Зеленский в эфире сейчас.
Да, Владимир Зеленский сейчас отвечает на вопрос Петра Порошенко. Значит, Петр Порошенко его спросил о тех ценностях, о ценностях демократии, о Евросоюзе, ну, как мы знаем, европейский выбор, да, украинского народа. И Владимир Зеленский вот сейчас отвечает, он буквально вот несколько минут назад сказал, что он выступает за европейский выбор, и что он будет, если его изберут президентом, сохранять этот европейский выбор и европейские ценности. Но еще я хочу вернуться немного назад, потому что когда вот мы слышали о том, что фактически Владимир Зеленский обвинил Петра Порошенко и его окружение в коррупционных связях, и в ответ Петр Порошенко, отвечая на вопрос Зеленского, сказал, что ваш бизнес-партнер, намекая на Коломойского, обокрал Украину и перечислял на ваши тайные счета деньги. Владимир Зеленский попытался было ответить и сказал, что в ответе содержался вопрос, но регламент, вероятно, ему не позволил это сделать.
Ну, я думаю, что сейчас мы дадим слово Владимиру Зеленскому опять.
Коломойский, Пинчук, Фирташ, Фирташ, Ахметов.
Ага, это значит про олигархов.
И шановный пан президент.
Дорогой господин президент.
Я хочу вам нагадать, вы тоже меня запрошили.
Я хочу напомнить вас, что вы тоже хотели работать.
Работать на пятый канал.
Вы меня попросили работать на пятом канале, а я тогда не пошел вам навстречу, а не потому, что это ваш канал, и вы типа олигарх. Я свободный человек. Я просто не принял ваше предложение. Президент не должен быть олигархом. Вот и все. Президент должен быть человеком из народа. Из народа Украины. Спасибо большое. Это был ответ Владимира Зеленского, а теперь ваш вопрос.
Ну вот, давайте, Дмитрий, пока будет вопрос про олигархов все-таки. Вот их роль, да, тут все фамилии уже почти прозвучали в эфире. Действительно, они все контролируют, и Порошенко просто один из нескольких олигархов, которые вот в Украине рулят политическим процессом, экономикой и так далее.
А действительно ли все контролировали олигархи в России конца 90-х?
Не все, ну, госаппарат был.
Ну, вот а это всегда сложная все система. Ну,
вы работали в администрации президента,
ну, я работал гораздо позже, когда уже олигархи ничего не контролировали. А просто, ну, да, в Украине есть олигархи, да, их влияние на исполнительную власть и политическую жизнь гораздо больше, чем, например, в России или, допустим, в Германии. Это очевидно.
С другой это стороны, хорошо или плохо?
Ну, чем в Германии, тут, конечно, плохо, чем в России, тут сложно сказать. Тут неизвестно, что лучше, чтобы влияли олигархи или там узкий клан вокруг президента. Олигархи – это все-таки модель, в которой много разных игроков, и она более такая
и
гибкая и динамичная.
Телеканалов.
Так вот, да, тут главная вещь состоит в том, что да, есть олигархи, да, они влияют, но олигархи разные, и у них куча противоречивых интересов. И вот сказать, что вот есть олигархи, которые договорились и поставили одного или другого, это полная чушь, это невозможно. Одни, ну, кто-то раскладывает яйца по разным корзинам, кто-то играет в одного, кто-то играет в другого. Это взаимо, скажем так, друг друга уничтожающая сила. То есть, да, разные олигархи играют в разных кандидатов, но сказать, что олигархи определяют за украинский народ, кто будет следующим президентом, нельзя никаким образом. Это все равно конкурентная история, где, конечно, олигарх имеет больше голосов, условно говоря, чем обычный гражданин, но не критически, и сказать, что там какая-то клика контролирует власть, это очень далеко от действительности.
Вот Зеленский говорит, если украинцы захотят идти в Европу, мы будем выполнять их волю. Но, кажется, в Конституции уже это все закреплено. Там Евросоюз, НАТО. Значит, он что-то ставит под вопрос или нет?
Да нет. Ну, европейский выбор Украины предопределен, это все понятно. Тут же другой вопрос, что не, вот движение в Европу совершенно не обязательно железно говорит о том, что должен быть конфликт с Россией. Это же вот, ну, в разумном...
Ну, если Россия напала, вот и конфликт. Оккупировала, ну, вот и конфликт. Аннексировала Крым, вот и конфликт.
Ну,
война
как
просто.
Бы, то есть, как сказать, все-таки в конфликтах всегда есть даже,
да,
понятно,
есть
что Россия,
агрессоры и жертва.
Россия тут гораздо больше виновата, да, но тем, ну, не менее, всегда Богу. Это двусторонний процесс, и на самом деле любой конфликт можно там стараться не обострять, разруливать там и так далее. Ну, на мой взгляд, Украина сейчас, ну, совершенно не в том положении, чтобы как-то обострять ситуацию, и надо двигаться в Европу, но при этом ну, выстраивая какую-то систему отношений и компромиссов все равно с Россией, это неизбежный
и
процесс.
Что, и кто справится лучше, Зеленский или Порошенко?
Ну, мне кажется, сейчас просто, я не знаю, кто компетентнее, наверное, Порошенко компетентнее, но сейчас, в текущем моменте, в Кремле и в Москве к Порошенко слишком много личного неприятия, и с Зеленским, по крайней мере, с самого начала будет проще начать с чистого листа.
Хорошо, Святослав Олейник еще у нас на связи, я надеюсь, тот же вопрос. Все-таки, а кто лучше справится с проблемой войны и конфликта с Россией, Зеленский или Порошенко?
Еще раз, какой проблемой, пожалуйста?
Кто лучше справится с проблемой войны, которая идет с Россией, из двоих?
Ага. Смотрите, с проблемой... Это слишком, на самом деле, сложный вопрос, потому что с проблемой войны не самый лучший президенту, самому лучшему президенту, очень тяжело справиться. Это проблема, с которой должен справиться весь народ, мировое сообщество и значительно больше факторов, чем один человек. Что может сделать президент? Президент может быть тем стержнем и вдохновителем, который четко ведет общество и государство правильным курсом. Конечно, Зеленский с этим справится. Порошенко 5 лет демонстрировал то, что он тоже пытается с этим справляться, но к нему сегодня уже нет полного мандата доверия от людей, потому что, к сожалению, очень много фактов говорит о том, что в каком-то смысле Порошенко война и устраивала. Это мы видим и по странным образам торговли вот с той же Россией в оборонпроме. Мы видим это по некоторым другим вопросам, которые связаны с взаимоотношениями с Россией. И поэтому сегодня, скажем так, у Порошенко нет мандата доверия, надлежащего от общества украинского, на то, чтобы вести страну определенным курсом. Поэтому люди, скорее всего, как показывают социологические исследования, они предпочтут более молодого и, скажем так, чистого от политической грязи Зеленского, в том числе доверив ему быть верховным главнокомандующим в период войны.
Хорошо, вот Елена нам сейчас поможет, опять догоняем дебаты. Что там у вас без нас?
Ну, там пока Петр Порошенко, который отвечал на вопросы Владимира Зеленского, и Петр Порошенко в очередной раз перебрал время, которое дано участникам дебатов на ответы. Ну, вот вы слышали вопрос, который задавал Владимир Зеленский, и Петр Порошенко, отвечая на него, что он считает, что, во-первых, его пятый канал был самым свободным еще тогда, когда никаких других каналов не было. Опять намекнул на связи Зеленского и Коломойского. И, кроме того, он сказал, что 1+1 сделал бесплатную... 1+1 – это канал, на котором идет шоу Владимира Зеленского, что он сделал ему бесплатную рекламную кампанию, и что он очень сильно поучаствовал в том, что Владимир Зеленский действительно сейчас один из действительно реальных президентов на пост президента Украины. Ну и нужно сказать, что Владимир Зеленский спрашивал Порошенко о том, будут ли нести ответственность, в том числе и уголовную, люди из окружения, люди из нынешней власти, и в том числе Петр Порошенко. Но на этот вопрос Петр Порошенко не ответил.
Да, он ему даже прокуратурой пригрозил. В общем, все, скажем так, конструктивно, в кавычках. Тарас Березовец с нами из Киева. Тарас, ну, такое впечатление, что дебаты пошли по каким-то взаимным угрозам, мелочам и уходят от каких-то сущностных важных проблем, не так?
Ну, вы знаете, я понимаю, что российскому зрителю, слушателю, нам очень сложно понять то, что происходит сегодня в Украине, потому что, в принципе, в России нет...
Объясните.
Президент России давно ни с кем не дискутирует, кроме своей собачки Кони. Ему, в принципе, глубоко фиолетово мнение любых людей, включая премьер-министра страны. То, что сегодня идет такой диалог, это говорит о том, что в Украине существует самая настоящая немарионеточная демократия, то, что президент страны ведет диалог с человеком, который до недавнего времени зарабатывал тем, что он развлекал всю украинскую и российскую, в том числе политическую элиту, зарабатывая на этом деньги, в том числе на российском рынке. Вот. Это говорит только о том, что сегодня мы наблюдаем абсолютно нормальные политические дебаты. Если украинский избиратель, кстати, эти дебаты, кстати, избирательная кампания решит отдать предпочтение тому или одному кандидату, это вполне может быть не действующий президент, трагедии в стране не случится, потому что в Украине есть достаточно много систем сдерживания противовесов, которые создавались в течение последних 5 лет. Я бы хотел сказать моего хорошего друга Дмитрия Некрасова в отношении того, что в Украине нет успеха в борьбе с коррупцией. Если для тебя то, что Украина за последние 2 года поднялась в рейтинге борьбы с коррупцией на 24 места, переместившись со 144 на 120, это не показатель, вот, то, наверное, действительно это не достижение. Но этот прогресс является последовательным, он не останавливается. Я уверен, что при нормальных работах антикоррупционных структур, которые в Украине созданы, действительно независимы ни от президента, ни от депутатов, я имею в виду и специализированную антикоррупционную прокуратуру, и НАБУ, мы выйдем в первую сотню. Я думаю, что мало в этом на самом деле сомнений о том, что, учитывая то, что ближайшие соратники действующего президента и его идеологические оппоненты, все являются большинстве своими фигурантами расследований коррупционной структуры. Все это происходит при полной открытости. При всем моем скепсисе я не могу себе представить, чтобы российские чиновники, министры точно так же ходили на допросы в антикоррупционной структуры. Но,
они не ходят, их сразу арестовывают и отправляют, по странному, я бы сказал, алгоритму. Включите, пожалуйста, на секундочку дебаты, мы видим какой-то диалог сейчас яркий.
Когда это было в 98-м году, кажется, или 97-м, это не важно. Но с 98-го года вы были депутатом. Начиная с 98-го года вы были депутатом или чиновником. Я не знаю ваших рангов и чинов. Ну, с тех пор вы стали олигархом.
Владимир Александрович, у вас еще есть 30 секунд вашей ответа.
У вас есть еще 30 секунд. Спасибо всем. Я лучше потрачу этих 30 секунд на слова благодарности. Спасибо вам, спасибо нашим защитникам.
Что можно сказать? Что можно сказать? Можно сказать, что тема борьбы с коррупцией все-таки косвенно вот в этих обвинениях, кто какую фабрику, значит, приватизировал там имени Карла Маркса или еще что-то, и каким способом она все время всплывает.
Я вот что хотел бы тут ответить Тарасу. Я же не говорил, не утверждал, что нет никаких успехов. Я говорил совершенно другое, что есть восприятие населения, что есть ожидания, которые были сформированы Майданом, а есть то, как население воспринимает то, что происходит. Да, наверное, я там не так, чтобы очень подробно знаю статистику, но, очевидно, некоторый прогресс здесь существует. Но ожидания относительно того, что этот прогресс будет гораздо более серьезным, они были гораздо больше. Это первое. А второе, все равно, при любом прогрессе, уровень бытовой коррупции и уровень, в принципе, коррупции вообще в Украине в настоящий момент все-таки достаточно высокий.
Выше, чем в России или ниже?
Вы знаете, у нас просто она уже немножко стала разной. Я думаю, что в вопросах бытовой коррупции, возможно, в России сейчас даже и ниже уровень. То есть тут как мерить.
А верхушечный,
возможно, и наоборот. Тут очень сложно мерить. Просто, понимаете, у нас коррупция, она носит более системный характер.
Но друзья Путина...
Да, друзья Путина просто системно получают целую отрасль экономики. А при том, что там в конкретном месте конкретный чиновник сейчас объективно имеет меньше возможностей для обогащения, чем это было несколько лет назад. А там ситуация немножко по-другому развивается. Путь, которому идет Украина, конечно, более перспективным, по крайней мере, с мировой точки зрения, мирового опыта, именно таким образом приходит к тому, чтобы победить коррупцию. Но в любом случае, если опросить там 100 украинцев и спросить, нормально ли с коррупцией в Украине, то единицы скажут, что сейчас стало хорошо. Да? Большинство все равно считают, что даже если стало лучше, то недостаточно. И именно эти претензии предъявляют действующему президенту, а не то, что вообще ничего не сделано.
Да, вот с нами Святослав Олейник. Святослав, что вы скажете? Все-таки есть реальные успехи в борьбе с коррупцией в Украине, и что можно будет сделать с той командой, которую предъявил вчера Владимир Зеленский, там фамилии людей, в общем, мало известных, я не знаю, вот Галина Янченко, эксперт антикоррупционной политики, например, там еще есть какие-то люди, которых никто практически не знает, пожалуй, вот там Александр Данилюк за международные отношения, бывший министр финансов. Вот что-то можно сказать и об успехах, или не успехах, и об этой команде?
Thank you.
Да, Святослав, что там с командой все-таки и с борьбой с коррупцией?
Смотрите, я думаю, что в России, кстати сказать, вопрос борьбы с коррупцией не менее актуален, чем в Украине, может быть, даже больше. И я глубоко убежден, что в борьбе с коррупцией существует универсальный рецепт. Просто коррупцией и воровством государственных ресурсов точно, лично не должен заниматься президент страны. Любой. Во Францию, Францию не должен оборовывать президент Франции. Россию не должен оборовывать президент России. Украину не должен оборовывать президент Украины. Поэтому все, что нужно, самое первое, от любого президента в борьбе с коррупцией, чтобы он сам не возглавлял систему централизованной коррупции. Это, конечно же, не решит эту проблему целиком. Но тогда любое воровство бюджета, ресурсов государственных и так далее, оно станет вне закона, оно станет ситуативным и преследуемым. Поэтому вот в этом смысле люди возлагают большие надежды на Зеленского, потому что его риторика, его логика, его мимика, его физиогномика говорит о том, что он, по крайней мере, люди хотят в это верить, готов лично не прикасаться к государственным ресурсам. Это уже будет ровно половина решения половины проблемы. Потому что, к сожалению, вся система политического устройства, как в Украине, так и во многих других государствах, часто она в конце концов сводится к тому, чтобы очень аккуратно все-таки влиять на какие-то процессы, приворовывать себя там в вертикали, а людям уже продавать какой-то патриотический пафос. И уходящий сейчас в историю президент Порошенко, он не стал исключением. Он тоже олицетворяется с государственной коррупцией, которую возглавляет. Именно это главная претензия общества украинского к Порошенко, и это поэтому основная причина очень низкой его оценки на выборах.
Хорошо, вот Лена Поляковская у нас сейчас опять в эфире. Ну, будем дальше догонять дебаты. Там какой-то драматический момент был, да?
Нет, там была... Там, в общем, дебаты вступили в свою завершающую стадию. Теперь заключительным словом выступает Владимир Зеленский, а после него будет выступать Петр Порошенко. И Владимир Зеленский начал свое заключительное выступление с того, что на билбордах... И вообще в рекламной кампании Петр Порошенко себе приписал в заслуги за срок своего президентства, приписал себе в качестве заслуги то, что язык украинский стал главным, Томас, естественно, армию и безвизовый режим въезда в Европу. Но вот, как сказал Зеленский, может, мне кажется, но все эти достижения вы приписали только себе. И он тут же сказал, что Томас – это победа Филарета, который занимался этим еще до того, как президентом стал Петр Порошенко. И тут же попенял Порошенко на то, что он в то время был прихожанином церкви Московского патриархата. Что армия – это заслуга украинского народа, а язык он был и раньше. И что безвиз – это заслуга не самого Петра Порошенко, а дипломатов и международного сообщества.
В общем, нивелировал все, что мог. Вот. Удачно, неудачно, на ваш взгляд? Чьи это победы-то, Порошенко или украинского народа?
Вы знаете, а я вот, честно говоря, ну, не знаю, там, историю про язык я вообще не считаю чьей-то победой. Это довольно история спорная, как минимум. Когда
особенно
значительная
сейчас
часть...
закон о языке, там,
когда,
как споров
вы понимаете,
много
я вот
новый.
Бываю в Киеве и вижу, как люди там, в публичных местах там, говорят по-украински, а тут же даже между собой, не со мной, выходя, там, допустим, из той же самой студии, начинают говорить по-русски и так далее. Вы понимаете, когда вы заставляете много миллионов людей говорить на языке, которым они владеют хуже, это, в принципе, влияет на качество...
Двуязычие – это неплохо.
Ну, я не знаю. Я, например, этот вопрос, по крайней мере, в том виде, в котором это реализовал Порошенко, считаю, ну, как минимум спорным и, на самом деле, вредным для экономики и социальной сферы. Ну, армию, да, действительно, Порошенко удалось поднять армию, вопросов тут нет никаких. Ну, я просто, если говорить про логику дебатов, а не про достижения Порошенко, ну, они пытаются играть все на одном поле, которая, еще раз, с точки зрения моего глубочайшего убеждения, на самом деле не является определяющим для этих выборов. Определяющим для выборов является благосостояние населения и ожидание относительно того, как это благосостояние изменится во время Майдана и прихода к власти Порошенко, за который выиграл в первом туре, напомню, и тем, что потом произошло. Люди очень сильно разочаровались. Есть огромная разница именно экономическая в этом. А вот эта вот история там про мову, веру и там армию, это, ну, заводит действительно не самую большую, может быть, активную, но не самую большую часть населения. И Порошенко проиграет именно из-за экономических, того, что не было достигнуто больших экономических успехов, а не из-за того, что он хорошо или плохо что-то сделал с армией или с языком. И уж тем более с Томасом, что, на мой взгляд, тоже просто движение в некое средневековье, которое в 21 веке, ну, по крайней мере, тоже спорно. То есть это с точки зрения кого-то, конечно, достижение, но, на мой взгляд, в 21 веке президенты должны современно государств хвастаться не такими достижениями, не такие достижения предъявлять избирателям.
Но, Сережа, есть команда, чтобы другие достижения, так сказать, сделать? Вот я пока
я бы не переоценивал
набор незнакомых фамилий.
Нет, подождите, ну, вот я вообще в целом не переоценивал бы значение личности президента во всей этой истории. Команду, если человек адекватный, можно набрать. Насколько он с этим справится, покажет время. Я думаю, что, опять-таки, в Зеленском тоже в значительной степени будет разочарование, но некоторый шанс на прогресс у него есть, и команду всегда можно набрать.
Хорошо, давайте сейчас дадим опрос, интересуют ли украинские выборы россиян.
Вы следите за украинскими выборами?
Второй тур выборов. Зеленский и Порошенко. Зеленский лидирует.
Там не важно, народ Украины уже принял свое решение. Зеленский будет президентом. Будет омоложение всей верхушки власти, всей структуры власти. Украина движется в Европу, Украина движется демократическим. Это демократические выборы. Я не знаю, какими путями Россия будет идти семимильными шагами к тому, чтобы была демократия, свобода слова, свобода печати, чтобы были свободные выборы.
Ну, я на самом деле очень мало знаю, что там происходит. Мне интересен сам процесс, поскольку так или иначе открытая политическая борьба, или, по крайней мере, то, что нам показывают, гораздо интереснее, чем отсутствие какой-либо информации. Поэтому мне интересно смотреть, наблюдать это просто как стороннему наблюдателю. И, откровенно говоря, мне не сильно принципиально, кто из них победит, хотя у меня есть собственное мнение. Я считаю, что сам все дебаты любого уровня – это очень хорошая вещь. Это не только показывает пример Украины, естественно, там американские, в первую очередь, и любые другие дебаты. А поэтому нам их тоже не хватает. Я вообще не понимаю, как без этого существовать сегодня.
Слежу, потому что я вообще за политикой слежу всегда. Тем более за Украиной, это наша братская страна, тем более у меня мама украинка. Поэтому мне это всегда было не безразлично.
У нас все интересует. Буквально, как пройдут, например, теперь встреча двух, так скажем, таких лидеров Украинской Республики. Чем это закончится, их сражение 21 числа?
Ну вот сражение, я вижу, завершается. Сейчас Лена, наверное, нам последние секунды объяснит.
Выступает сейчас Петр Порошенко с последним заключительным словом на дебатах. И он несколько раз уже за время своей заключительной речи упомянул фамилию Коломойского и обратился к поклонникам Зеленского, чтобы 21 апреля они очень хорошо подумали, чтобы не отдать государство Коломойскому и Путину.
Ага, ну вот опять этот, по-моему, штамп. Святослав Олейник, ну вам нужно, наверное, прореагировать на минутку.
Знаете, мне, если честно, немного так неудобно за действующего главу государства, потому что он в такой ответственный момент, ну, на глазах, скажем так, наверное, десятков миллионов зрителей не только в Украине, а и разных стран, почему-то, ну, уже впал в какое-то такое логическое противоречие. Потому что Коломойский, Путин, это его, видимо, какие-то, не знаю, может быть, это кошмарные сны, может быть, еще что-то. Но на самом деле это вещи, которые в реальности, или люди, которые в реальности, абсолютно, они по разные стороны баррикад, мягко говоря. И никакого, их нельзя ставить на одну плоскость, и уж тем более в такой момент, когда это ключевые дебаты перед выборами.
Святослав, но эти вот дебаты, на ваш взгляд, какой-то урок для нашей страны, я имею в виду Россию, они дают? Все-таки это прогресс по сравнению с тем, что Россия-то имеет?
Нет, извините, я вообще это невозможно сравнивать. В России же путем выборов вообще президент не меняется, правда же?
То есть, коротко и ясно. Дмитрий, что скажете?
Нет, ну, конечно, хорошо бы, чтобы президент менялся путем выборов, но также это же не самоцель. Самоцель, чтобы после этого система обеспечила эффективное управление государством в решении экономических вопросов. В Украине достаточно много раз менялся путем выборов, и не только президент, но, тем не менее, пока государственное управление далеко от высокой степени эффективности.
А в России не менялся, а вот уровень жизни падает теперь.
Ну, то нет, я же не говорю, что в России хорошо, я просто говорю, что...
Вы говорите, что в Украине плохо.
Я говорю, что само по себе избрание президента демократическим путем, это не самоцель и не гарантия того, что люди будут жить хорошо. Но это важная составляющая, я тоже бы хотел, чтобы у нас так было.
Спасибо, я благодарю всех участников нашего разговора, особенно Дмитрия Некрасова, вот, Елену Поляковскую, которая здесь, Святослав Олейник с нами был до конца, вел передачу. Михаил Соколов, всего вам доброго, до свидания.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.